Загадочный маневр. О факте загадочного и даже таинственного маневра хана Батыя, внука Чингисхана, под городом Владимиром весной 1238 году упоминается в летописях, современных исторических источниках, церковной литературе. В чем его загадочность? Вот что сказано в летописях. «Взяв Рязань в 1237 году, Батый весной 1238 года со своей конницей ворвался в город Суздаль и, как далее сообщается во множестве церковных источников, сжег Суздаль, а население частично истребил, частично взял в плен. В этих же источниках много говорится о зверствах, учиненных над народом». Однако светские историки более точно и непредвзято описывают ситуацию. Так, например, в материалах Государственного Владимиро-Суздальского музея о данном событии говорится следующее. «Татары разбили станы свои у города Владимира, а сами пошли и взяли Суздаль. Собор Святой Богородицы разграбили, и двор князя сожгли, и монастырь Святого Дмитрия сожгли, а другие разграбили. А монахов и монахинь старых, и попов, и слепых, и хромых, и глухих, и натруженных, и всех людей иссекли. А что монахов юных, и монахов, и попов, и их жен, и дьяконов с женами, и дочерей их, и сыновей их, всех увели в станы свои и сами пошли к Владимиру». Как видим, Батый пленил далеко не все население. Он истребил старых высокопоставленных монахов, взял молодых в плен. Сжигал и грабил не весь город, а княжеские резиденции, церкви и монастыри Суздаля. Ну а теперь попробуйте разгадать суперисторическую загадку. Почему, как сказано в документе, татары разбили станы свои у города Владимира, а сами пошли и взяли Суздаль? Любой военный историк, да и современный военачальник скажет, что такой маневр противоречит военной тактике. Устроить стан под стенами большого укрепленного города, оставить его и двинуться с войском на меньший – это равносильно самоубийству. От тогдашнего Владимира до Суздаля расстояние составляло 35 километров. По бездорожью – дневной переход на лошадях. На взятие Суздаля потребовалось как минимум еще несколько дней, а потом на обратный путь еще день. А ведь всего одного дня хватило бы воинам, защитникам Владимира, чтобы выйти из укрепленного города и разгромить оставленный без войска стан, забрать запасных лошадей, запасные колчаны со стрелами, продовольствие, штурмовые лестницы и камнеметательные устройства, и тем самым лишить противника не только возможности штурма, но и вообще боеспособности. Но они не вышли. Почему? Может быть, не знали, что войско Батыя покинуло стан? Знали. С высоты стен крепостных это можно было видеть, да и лазутчики сообщали. Может быть, войско Батыя было столь многочисленно, что и одной охраны стана оказалось бы достаточно для отражения атаки. Первоначальные историки так это и объясняли, мол, численность золотоордынцев составляла чуть ли не миллион. Но это потом спохватились и стали уменьшать цифры до 130 тысяч, а некоторые вообще до 30 тысяч. Ну, конечно, заманчиво было бы объяснить свое поражение значительно превосходящей численностью противника. Более объективные ученые стали говорить, что в то время двигаться с миллионной армией было абсолютно невозможно. Миллион сабель – это вместе с обозом 3 миллиона лошадей. Такой табун, если держать в одном месте, даже летом умрет с голоду, так как вытопчет вокруг себя всю траву. А зимой для него вообще никакого фуража не хватит. Ну вот и снизилась цифра до 130-30 тысяч. Весьма позорная цифра. Всего 130-тысячное войско Батыя спокойно одно за другим завоевывает российские княжества и целые страны. Но и эта цифра завышена. чтобы покорить русских князей того времени, признаниях, оставленных Чингисханом своим потомкам, даже в 50-тысячном войске просто не было никакой необходимости. Достаточно знаний об укладе жизни российского народа, российских семей и правильной политики, основанной на этих знаниях. И разбив стан свой у города Владимира, не с войском своим пошел Батый на Суздаль, а отправил на его взятие небольшой отряд. Потому и не вышли владимирцы из укрепленного города, чтобы разгромить стан и уничтожить военные приспособления противника. И знаете, сколько дней и ночей потребовалось небольшому отрядику Батыя для взятия одной из духовных столиц тогдашней Руси, окруженной к тому времени более полудесятком монастырей и крепостей легендарного города Суздаля? А нисколько. Он просто сходу вошел в город и сжег резиденцию князя, сбежавшего вместе с дружиной, порубал абсолютно все высокопоставленное духовенство, молодых монахов забрал в плен. Да и князя с дружиной потом монголы догнали и уничтожили. Кто-то подумает, как же так? А где же храбрый российский народ, его дух непокорный и свободолюбивый? Сразу скажу, все в порядке с российским народом и духом его. Логика подсказывает. Рукоплескал народ, возвращавшемуся из Суздали небольшому отряду Батыя. Квас воинам его подносил добрагу на всем пути следования до стана под Владимиром. Все дело в том, что не считал народ город Суздаль того времени своим городом. Вернее, считал живущих в нем князей предателями, а духовенство иностранными захватчиками и поработителями. Потому и вспыхивали неоднократно восстания народные против их гнета невыносимого. В документах Государственного Владимира Суздальского музея говорится. К концу XIII века в Суздале было 8 монастырей. Основанные князьями и представители христианской религии, они играли большую роль в освоении новых земель и служили крепостями на случай военной опасности. В конце 15-го, начале 16 века церковь владела третью лучших земель в стране и стремилась подчинить себе великокняжескую власть. С конца 15 века государство делает попытки ограничения монастырского и церковного землевладения и его секуляризации, то есть полной ликвидации. Вопрос о земле вызвал внутри церкви два идеологических течения – иосифлянство и нестяжательство. Для первого характерна защита монастырского имущества, для второго – идея внутреннего самоусовершенствования и осуждения монастырского стяжания. Идеологом иосифлян выступил игумен Волоколамского монастыря Иосиф, а нестяжателей – монах Кирилло-Белозерского монастыря Нил Сорский. Суздальские монастыри и духовенство, как крупные земельные собственники, решительно встали на сторону иосифлян. Однако в XVI веке великокняжеской власти не удалось провести секуляризацию, и земельные богатства церкви продолжали увеличиваться, хотя и в ограниченном масштабе. Вот так финт. Треть земель российских принадлежала прибывшему из Константинополя духовенству и его ставленникам. Монастыри превратились в крупнейших крепостников. И не монахи обрабатывали землю, выращивали скот, а крепостные крестьяне. Уже и князья пытались вернуть себе часть утраченной страны, но не тут-то было. А как же духовно обогащали крестьян исконные родовые земли, которых вдруг стали монастырскими? Что было преподнесено людям взамен их многотысячелетних традиций и обрядов, которые были признаны варварскими? Как показывают все те же архивные документы, происходило следующее. Пошлины и штрафы, взимаемые с крепостных крестьян Покровского монастыря в 1653 году. Итак, пошлина с дыма – 2 алтына, курица и поярок. Пошлина за покупку лошади – 2 деньги, коровы – деньга. За продажу хлева, лошади, коровы, сена с каждого рубля – по алтыну. за продажу сруба по деньге за угол. За разбор споров о земле полевой 2 алтына 2 деньги, о земле дворовой 4 алтына 2 деньги. Судебные пошлины. За езду к месту разбирательства по 1 деньге за версту. За езду в случае оправдания по 2 деньги за версту. С виноватого по алтыну с рубля, с правого 7 алтын 2 деньги. За присягу 4 алтына 2 деньги. Свадебные пошлины. С жениха 3 алтына 3 деньги. С невесты за стол 2 алтына 2 деньги. С жениха с другой волости 2 гривны. Пошлина с варки пива к празднику, к свадьбе, на поминки. 1 ведро пива. Штрафы за винокурение для себя без разрешения или на продажу 5 рублей, а также битье батагами и арест. За употребление вина в будние дни 8 алтын 2 деньги и битье батагами. А вот опись имущества высшего духовного лица. Перечень людей и имущества митрополита Иллариона. 16 старцев, 6 приказных, управляющих владениями, 66 человек личная охрана, 23 человека слуги, 25 певчих, 2 пономаря, 13 звонарей, 59 ремесленников и работных людей. Всего 180 человек. Оружие в количестве 93 предметов. Посуда серебряная весом 1 пуд 20 фунтов. Посуда оловянная весом более 16 пудов. 112 лошадей митрополичьего конного завода. 5 карет, 8 саней и колясок. 147 книг. Это из переписной книги архиерейского дома 1701 года. Уникальный документ. Он свободен от каких-либо то ни было исторических неточностей. Он просто беспристрастно перечисляет имущество архиерейского дома, однако вопросов вызывает множество. А что это за владения, для управления которыми потребовалось аж 6 управляющих? И для чего одному человеку целых 23 слуги? А 93 предмета оружия тоже для совершения церковных обрядов? И все это, заметьте, не монастырское имущество, а личное. Монастыри имели свое. Для защиты от кого была необходима такая большая охрана? Да по численности она превосходила охрану первых президентов США. Большая охрана, как и высокие монастырские стены, была призвана защищать архиерея от российского народа, конечно же. Никакого стратегического значения в военных целях стены суздальских монастырей не имели. А для чего же почти все исторические источники говорят о высоких монастырских стенах с бойницами, как о крепостях, защитниках народа от врага? Почему не продержались так называемые крепости хотя бы месяц? Да потому что они и не были предназначены для обороны от внешнего противника, да тем более не глупого. Для воинов внука Чингисхана вообще подобные укрепления были развлечением. Если владельцы этих смех-крепостей не подчинялись требованиям о немедленной капитуляции, они делали насыпь из земли чуть повыше стены, затаскивали на нее камнеметательные устройства. Далее вариантов было множество. Один из таких. В камнеметательное устройство закладывали мешок, завязанный длинной бичевой. Пускали мешок за стену монастыря. Не долетая до земли, мешок развязывался, и из него сыпалось на укрывающихся за стенами людей зараженное мясо, после чего можно было лишь расстреливать пытающихся выбежать из ворот людей. Единственное, чего спасали высокие монастырские стены, так это от своих, время от времени бунтующих крепостных крестьян, а точнее рабов монастырских. Именно константинопольское духовенство приложило свою высокую духовность на внедрение на Руси крепостного права. Вот еще один документ из архива Суздальского музея свидетельствует. В XVIII веке в Суздале по-прежнему преобладало церковное землевладение. Монастыри и архиерейский дом были крупными земельными феодалами, располагавшими огромными средствами и даровым трудом многих тысяч крепостных. Так Спасо-Ефлеемиев монастырь занимал 5-е место среди духовных феодалов России. Его благосостояние целиком зависело от земельных пожалований и вкладов. Во второй половине XVII века сформировавшиеся ранее вотчины не увеличивались, так как непомерный рост землевладения монастырей сдерживался государством, а крестьяне подвергались двойной эксплуатации со стороны владельцев, барщины оброк, и государства, натуральной и денежной оброки. Или цитата еще из одного подобного документа из истории Свято-Покровского женского монастыря. «Вольную и сытую жизнь монахинь обеспечивал труд крепостных крестьян и огромный штат прислуги. Земельные владения Покровского монастыря росли за счет богатых вкладов и пожалований со стороны знатнейших родов России, в том числе княжеских и царских». Вот так. Больше земель, больше крепостных, больше богатства. Но вернемся в XIII век.